Господин Спруц был владельцем огромной мануфактурной фабрики, известной под названием «Спруцовской мануфактуры», выпускавшей несметное количество самых разнообразных тканей. Кроме того, у него было около 30 сахарных заводов и несколько латифундий, то есть громаднейших земельных участков. На всех этих земельных участках работали тысячи коротышек, которые выращивали хлопок для спруцовской мануфактуры, сахарную свеклу для его сахарных заводов, а также огромное количество лунной ржи и пшеницы, которыми господин Спруц вел большую торговлю. Прослышав об успехах нового акционерного общества, господин Спруц вызвал к себе своего главного управляющего, господина Крабса, и сказал: «Послушайте, господин Крабс, что это еще за новое общество появилось? Какие-то гигантские растения? Вы ничего не слыхали?»
«Как же слыхал», — ответил господин Крабс. «Я уже давно присматриваюсь. Во главе этого общества стоят Мига и Жулио, два очень хитреньких мошенника с мировым именем. Один из них, а именно Мига, неоднократно сидел в тюрьме за плутовство. Думаю, что все их акционерное общество — чепуха, так как, по-моему, никакого космического корабля нет, а, следовательно, и никаких гигантских семян тоже нет».
«Хорошо, если нет. А вдруг есть?»
«Но если есть, то оба мошенника прекраснейшим образом наживутся и станут богатыми и уважаемыми коротышками».
Спруц нетерпеливо махнул рукой.
«Я не о том», — сказал он. «Никакой беды не случится, если они наживутся. У нас никому не запрещается обогащаться за счет других. Но что будет, если у нас тут на самом деле появятся эти гигантские растения?»
«Что будет?» — пробормотал господин Крабс. «Я, признаться, об этом еще не подумал».
«А вот подумайте, если каждый сиволапый бедняк начнет выращивать на своем небольшом участке гигантские растения, то прокормится и без того, чтобы выращивать хлопок или пшеницу или сахарную свеклу для нас. Разве не так?»
«Пожалуй, так», — согласился господин Крабс.
«Кто же захочет в таком случае работать на наших фабриках?» — продолжал Спруц. «Каждый поедет в деревню и начнет выращивать гигантские плоды для себя. Что будет тогда с нашими прибылями? Из кого мы станем выколачивать фердинги, если никто не согласится на нас работать?»
«О, так это же катастрофа!» — воскликнул господин Крабс. «Может быть, скупить поскорее все эти проклятые акции и задержать постройку летательного корабля?»
«Думаю, что это не выход», — ответил Спруц. «Как только мы начнем скупать акции, они сейчас же начнут подниматься в цене, и тогда у нас не хватит денег, чтобы скупить их все. К тому же, если мы только задержим постройку летательного аппарата, кто-нибудь его и без нас построит и до семян в конце концов доберется. По-моему, надо уговорить этих двух прохвостов, Мигу и Жулио, удрать куда-нибудь вместе с деньгами. Тогда все увидят, что все это была обычная мошенническая проделка, и перестанут мечтать об этих проклятых семенах».
«Гениально придумано!» — воскликнул господин Крабс. «С вашего разрешения я сейчас же сажусь в автомашину и отправляюсь в Давилон для переговоров с Мигой и Жулио».
«Отправляйтесь, господин Крабс, я на вас полагаюсь».
Результатом этого разговора было то, что на следующее утро господин Крабс появился в конторе общества гигантских растений. Купив для отвода глаз несколько акций, он отозвал в сторонку Мигу и Жулио и сказал:
«Я прибыл из города Гребенберга по поручению известного предпринимателя Спруца, чтобы побеседовать с вами о деле. Не могли бы мы встретиться как-нибудь вечерком?»
Миги и Жулио чрезвычайно интересно было узнать, что понадобилось от них знаменитому фабриканту, и они тотчас согласились на встречу. Как только работа в конторе была закончена, они отправились в номер гостиницы, где у них было назначено свидание с Крабсом. Господин Крабс предложил им поужинать вместе, и через минуту все трое сидели в ресторане за столиком.